Здравствуйте, дорогие друзья! В начале нашей сегодняшней беседы мне хотелось бы поразмышлять о том, почему Руфь решила прийти именно на поле Вооза. Спроси вы тогда, знает ли Руфь, что она на правильном пути, она бы ответила: «Не понимаю, о чем вы говорите». А если бы вы спросили у нее, почему она выбрала именно поле Вооза, то она бы ответила: «Я молилась сегодня утром, и перед тем, как идти сюда, я попросила, чтобы Бог вел меня. Я не знала, по какой дороге прийти, но я пришла сюда и сначала увидела поле со спелым зерном, но на нем было очень мало бедных людей, собирающих колосья. Поэтому я решила, что хозяин его скряга. А с другой стороны дороги было еще одно поле, и на нем множество бедняков собирали колосья. И я поняла, что его владелец – щедрый человек. Мне нужно было найти именно такое поле, потому что я моавитянка, чужестранка и отверженная. Я не хотела, чтобы меня прогнали. Вот почему я выбрала это поле». Я думаю, когда Руфь уже шла по дороге и на минуту остановилась в растерянности, ангелы на небесах, которые следили за ней, затаили дыхание. «Хоть бы она пошла на поле Вооза», — говорили они. И Руфь пошла на то поле. И все небеса с облегчением вздохнули, когда увидели, что ее ноги ступили именно на то поле. Бог ведет ее. Для Руфи во всей этой ситуации существовал элемент неопределенности, но, с другой стороны, ее вело божественное провидение. Я думаю, что Руфь не понимала всей важности того решения, которое она принимала. Она попросту пошла на это поле, и, я уверен, она правильно сделала, когда предварительно помолилась. Те, кто сегодня ждут какой-то знак, какое-то переживание, какой-то свет, какой-то голос, какое-то видение, какой-то сон, должны понять, что сегодня Бог с людьми так не разговаривает. Бог сегодня говорит с нами через свое слово. И дитя Божие, которое живет в общении с Богом, исповедуя Ему все свои грехи и не огорчая Духа Святого, может посвятить свою жизнь Ему. А когда христианин не знает, в чем состоит воля Бога, в каких-то конкретных обстоятельствах, пусть он просто принимает решение и идет вперед. Быть может, он примет неправильное решение, но и в этом есть Божья цель. Оглядываясь на пройденную жизнь, я вспоминаю один случай, когда я ждал, чтобы Бог открыл мне двери, но он не открывал. По сути дела, он, наоборот, захлопнул двери прямо перед моим носом. Но я благодарю его за это, потому что сейчас я вижу, что так было лучше. Здесь очень уместно вспомнить слова, которые произнес Иосиф, когда братья пришли к нему после смерти Иакова, их отца. В 20 стихе 50 главы книги Бытия говорится: «Вот вы умышляли против меня зло, но Бог обратил это в добро». Такой поворот дела поистине чудесен. Быть может, как раз в этот момент вы, кусая губы, пытаетесь понять, почему же Бог не ведет вас. Вы сами, наверное, знаете христиан, которые ведут себя так, будто у них есть прямая связь с небесами. Чудесно, что все мы имеем доступ к Богу. Но не думаю, что Он всегда и всем отвечает. Поэтому давайте будем очень осторожно обращаться с этой фразой: «Я уверен, что такова воля Бога». Мы просто не можем быть всегда уверены в этом. Но мы можем верить в свой путь Ему, исповедать Ему все наши грехи, не угашать и не оскорблять Духа Святого и оставаться в руке Господа. И если вы попадете в трудное положение, как Иосиф или Иов, то скажите вместе с ними: «Вот он убивает меня, но я буду надеяться. Эта славная истина вносит радость и упование в нашу жизнь. Божье провидение охраняет каждый день нашей жизни. И я радуюсь тому, что Бог не нарисовал мне никакого плана, потому что мне нравится ехать по совершенно незнакомой дороге, путешествовать по местам, где я никогда не бывал, и каждый день своей жизни встречать что-то новое. Помню, как однажды осенью мне довелось путешествовать на машине. Дорога избивалась, и за каждым поворотом открывала совершенно новую палитру осенних красок. Природа не скупилась рисовать яркие, сочные картины на склонах каждого холма. И я был очень рад тому, что Бог не позволил мне заранее увидеть все эти красоты. Вот поэтому наша жизнь может быть по-настоящему захватывающей. А теперь давайте вернемся к тексту книги Руфи и прочитаем 4 стих 2 главы. «И вот Вооз пришел из Вифлеема и сказал жнецам: „Господь с вами“. Они сказали ему: „Да благословит тебя Господь“». По неизвестной причине Вооз не вышел на поле ранним утром. Вероятно, он был состоятельным человеком и просто не видел необходимости появляться на поле рано. Но, судя по характеру этого человека, он всегда контролировал любую ситуацию, и, видимо, у него были дела в Вифлееме. Быть может, ему пришлось подождать, пока откроется первый национальный банк Вифлеема, чтобы взять там денег на зарплату своим рабочим. Но какова бы ни была причина, на поле он появился позже. Обратите внимание, что он сказал жнецам. Он сказал им: «Господь с вами», так говорит предприниматель. Жнецы ответили ему: «Да благословит тебя Господь». Это ответ трудящихся. Не совсем похоже на разговор наших лидеров профсоюзного движения и капиталистов. Дело в том, что сегодня, к сожалению, труд и капитал очень далеки от Бога. Я лишь бедный проповедник, а не капиталист. Мой отец был рабочим. Я помню, как он все время ходил в комбинезоне, потому что много работал. И я не могу поддерживать патагонную систему безбожного капитализма. Но, слушая профсоюзных лидеров, я прихожу к выводу, что большинство из них тоже совершеннейшие безбожники. Я не хочу принимать ничью сторону. Я лишь хочу, чтобы в трудовых отношениях везде возобладали христианские принципы. И когда мы услышим, как предприниматель говорит: «Господь с вами», а трудящиеся ему отвечают: «Да благословит тебя Господь», такие чудесные отношения должны существовать между трудом и капиталом, и они существовали на полях Вооза. Прочтем 5 стих. «И сказал Вооз слуге своему, приставленному к жнецам: „Чья это молодая женщина?“» Вот теперь начинается самая захватывающая часть всей истории. Наша чужестранка Руфь, которая была готова принять нищету, изгнание и вечное вдовство, собирает колоски в поле. По простой случайности она попадает на поле Вооза, самого желанного и выгодного холостяка во всем Вифлееме. Уверен, что матери многих совершеннолетних дочерей не раз зазывали его на обед или на ужин. Говорят, что путь к сердцу мужчины лежит через его желудок. И мне кажется, многие из матерей решили идти именно по этому пути. Но Вооза по какой-то причине не интересовали местные девушки. Однажды он выходит на свое поле и впервые встречает вдову, мавитянку Руфь. И Вооз влюбляется в нее. Он спрашивает у слуги: «Чья она?» Но мне кажется, что это как раз тот случай, когда наш перевод Библии явно устарел. Я бы хотел привести вам пару других вариантов перевода. Вариант 1. Ваос сказал своему слуге. «Откуда она взялась? Вот так, живешь и не знаешь, какие красавицы ходят рядом». Вариант второй. Ввиду того, что точный смысл древнееврейского текста в данном случае передать невозможно, это предположение лучше всего перевести таким образом. Увидев Руфь, Ваос восхищенно присвистнул. Он влюбился в нее с первого взгляда. «Вы, быть может, хотите знать, верю ли я в любовь с первого взгляда?» «Должен признаться, что верю, и очень сильно. Я сделал предложение своей жене во время нашего второго свидания. Я не сделал ей предложение во время первого свидания только потому, что не хотел, чтобы она подумала, будто я слишком тороплюсь. Однако не делайте отсюда никаких поспешных выводов. Мы поженились только через год. Да, я верю в любовь с первого взгляда, но я считаю, что любовь нужно довольно долго проверять, прежде чем вступать в брак». Итак, Ваос влюбился с первого взгляда. Читаем шестой стих. Слуга, приставленный к жнецам, отвечал и сказал: «Эта молодая женщина — моавитянка, пришедшая с Наиминью с полей моавитских». Отвечая Ваозу, кто такая Руфь, работник, скорее всего, имеет в виду следующее. «Не понимаю, почему вы о ней спрашиваете. Она просто пришла в поле собрать немного колосьев». Работник почти извиняется и уверяет Ваоза, что он тут совершенно ни при чем. Руфь сама пришла на поле. Он говорит в следующем седьмом стихе. «Она сказала, буду я подбирать и собирать между снопами позади жнецов. И пришла, и находится здесь с самого утра доселе. Мало бывает она дома». Совершенно ясно, что Ваос влюбился в Руфь, а его работник этого еще не понял, поэтому он извиняется. «Эта моавитянка пришла и попросила разрешения собирать здесь колосья. Я не мог ей отказать, ведь Моисеев закон разрешает бедным и пришельцам собирать колосья». Ему, однако, не нужно было извиняться, потому что Ваос уже влюбился в эту девушку. Руфь полностью оправдала свое имя. Как вы помните, мы не смогли перевести ее имя одним словом, потому что едва ли найдется одно слово, которым ее можно было бы полностью охарактеризовать. Вообще Руфь означает красота, личность. Мы также упоминали слово «очаровательное». Но это слово настолько затерто Голливудом и желтой прессой, что оно едва ли подойдет. Эпизод на поле раскрывает нам привлекательность Руфи, которая с легкостью добилась того, чего никак не удавалось достичь другим девушкам и красавицам Вифлеема. А Руфь, даже не задумываясь над тем, что делает, смирилась со своим положением отверженной и потому не ожидала никакого внимания к себе. Вы вскоре увидите, как она удивляется, когда обнаруживает, что привлекла внимание этого человека. Что же делает Ваос после того, как работник ответил на его вопрос? Он поворачивается и заговаривает с Руфью. Прочтем восьмой стих. «И сказал Ваос Руфи: „Послушай, дочь моя, не ходи подбирать на другом поле, и не переходи отсюда, но будь здесь с моими служанками“». Довольно странные слова, позвольте вам заметить. На самом деле этот человек, наверное, не очень хотел, чтобы на его поле собирали колосья бедные, но так требовал Моисеев закон. Хотя Ваос был щедрым человеком, он, тем не менее, не вешал над своим полем знак «заходите и собирайте колосья». Но вот он неожиданно просит Руфь не ходить на другое поле. Он говорит: «Я хочу, чтобы ты подбирала только на моем поле». И добавляет в девятом стихе: «Пусть в глазах твоих будет то поле, где они жнут, и ходи за ними. Вот я приказал слугам моим не трогать тебя. Когда захочешь пить, иди к сосудам и пей, откуда черпают слуги мои». Здесь важны два обстоятельства. Воос не только приглашает Руфь остаться на поле, он также говорит, что отныне она находится под его защитой. «Я отдал распоряжение, и теперь ты всегда можешь приходить на это поле. Тебя никто не обидит и не причинит тебе вреда». В то время жизнь была полна опасностей для женщины в таком положении, в каком находилась Руфь. Ведь она была моавитянкой и к тому же вдовой. Любой мог безнаказанно оскорбить и обидеть ее. Воос, прекрасно понимая это, взял ее под свою защиту. Улицы Вифлеема в то время были так же опасны, как и улицы наших современных городов. Один из моих друзей, миссионер из Африки, так сказал об этом. «В джунглях Африки, где проходит мое служение, гораздо безопаснее, чем на улицах Лос-Анджелеса. Вот до чего дошла цивилизация, в особенности наша современная цивилизация со своим либеральным подходом к преступности. Она льет слезы над бедными преступниками, которых якобы необходимо привести обратно в общество и перевоспитать. Позвольте заметить, что преступников надо наказывать, и мы должны вернуться к этому принципу. Тюрьмы ведь придумали именно для наказания преступников. А посчитав, скольких же преступников тюрьмы перевоспитали, мы обнаружим, что этот либеральный принцип выродился в фарс. Бог прекрасно знает человеческую природу. Он знает нас всех. Он знает, что наша природа – это ветхая природа. И до тех пор, пока мы не придем к Иисусу Христу, нас никто не перевоспитает. Теперь посмотрим, как Руфь отреагировала на этот благородный и щедрый жест Воза. Прочтем 10 стих. «Она пала на лице свое и поклонилась до земли и сказала ему: чем снискала я в глазах твоих милость, что ты принимаешь меня, хотя я и чужеземка?» В своей книге «Руфь. Романтическая история искупления» я высказал предположение, что Руфь либо демонстрирует свою наивность, либо просто кокетничает, когда спрашивает: «Чем снискала я в глазах твоих милость, что ты принимаешь меня, хотя я и чужестранка?» Теперь я уже не придерживаюсь этого взгляда. Руфь совсем не такая. Она и Орфа прекрасно знали, что с ними может произойти, если они вместе с Наиминью придут в Вифлеем. Именно поэтому Орфа не пошла туда. Она не была способна на жертву. Ей совсем не хотелось оставаться вечной вдовой, к тому же и нищей, и отверженной. Поэтому она осталась в земле моавитской. Руфь же, не испугавшись опасности, пришла в Вифлеем. Но, выходя на поле Воза, она не могла допустить даже мысли, что кто-нибудь ее заметит. Она была совершенно уверена, что евреи от нее отвернутся, потому что они не поддерживали никаких отношений с моавитянами. Как мы убедимся позже, Моисеев закон не допускал моавитян в собрание Господне. Поведение моавитян в начале их существования как нации было очень неприглядным, о чем не хочется даже вспоминать, и в нем кроется причина пренебрежения израильтян к этому народу. Но книга Руфь открывает нам очень интересное обстоятельство. Расовые преграды могут быть сметены, и Бог в состоянии оберегать и даже любить даже тех, на ком темнеют пятна позора и стыда. Таковы и мы с вами, как сказано в 8 стихе 5 главы послания к римлянам. «Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками». Апостол Павел говорит, что мир не может проявлять любовь, подобную Божьей. Только Бог по-настоящему заботится о людях, и никакая другая любовь не сравнится с его любовью к грешникам. А в этом эпизоде мы видим случай проявления Божьей любви. Именно поэтому Руфь недоуменно спрашивает: «Чем снискала я в глазах твоих милость?» Она очень испугана, ведь она чужеземка, отверженная, и вопрос ее совершенно искренен. Она не понимает, почему Вооз нарушает этот расовый запрет и проявляет неожиданный интерес к ней. Я легко могу ответить на вопрос Руфи. Пусть она подойдет к зеркалу и посмотрит в него. Она красавица. У нее есть все, что должно быть у женщины и у жены, поэтому Вооз сразу влюбляется в нее. Вот вам и ответ. Но я не могу ответить на другой вопрос. Чем я сам снискал милость в глазах Бога? Только не надо теперь советовать мне пойти домой и посмотреть на себя в зеркало. Я уже смотрел и ничего хорошего там не увидел. Ответа я в зеркале не нашел. Но, тем не менее, Бог проявил к нам свою благодать и милость. Некоторые считают, что именно в этом и заключается главная мысль книги Руфь. Благодать Божья предстает здесь в образе благодати и милости к этой женщине. Я согласен, это действительно чудесный пример благодати Божьей. И мы с вами, приходя к Богу, можем задать тот же самый вопрос. «Чем снискал я в твоих глазах милость?» Причина милости Бога к нам определенно находится не в нас. Мы некрасивы и непривлекательны, в нас нет тех качеств, которые угодны Богу. Мы грешники, которые восстали против Бога. И несмотря на это, Бог любит нас. Вот одна из величайших истин Слова Божия. Бог открыл нам свою любовь тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Он наделил нас своей благодатью, и спасает Он нас только по этой причине. Другой причины у Него нет. И на этой радостной ноте я хочу закончить сегодняшнее чтение книги Руфь. Всего вам доброго, до новых встреч!